Рекордер на радио.
Привет, рейверы! С вами Арсен Абдулов и радиошоу «Подкаст Рекордер» от Радио Рекорд Пермь. Здесь я с гостями ищу ответ на очень интересный вопрос: как музыкальные вкусы формируют личность человека. И сегодня у нас в гостях Ваня Старцев. Привет, Вань!
Привет!
Ваня у нас, во-первых, музыкант, во-вторых, глава лейбла, и в-третьих, Ваня у нас блогер. Вань, в первую очередь ты известен музыкальной общественности России по группе «Марсу нужны любовники». Вань, расскажи, пожалуйста, с чего все началось?
Все просто началось. Мы с Сережей Кузнецовым познакомились, это гитарист группы сейчас, в 2007 или 2008 году. Сережа-то описал музыку классную, такую танцевальную, электронную. Мы решили сделать такой дуэт. Делали хаус, техно-музыку. Ну, естественно, основную составляющую музыкальную брал на себя Сережа. Потом один из ремиксов на группу Сансара Свердловскую попал в уши Илье Лагутенко. Илья нас пригласил поработать над проектом «Горностай». Это уже был год 2009. И мы начали ездить. Ну, с Сансарой, во-первых, ездили с концертами, во-вторых, с Ильей выступали несколько раз. И, естественно, мы задумались о том, что, блин, как классно вообще играть не просто такие вот полу-диджей-сеты, полуэлектронные лайвы, а быть полноценным бендом. Естественно, первое, что нам пришло в голову, что нужно купить гитары, а второе, я задался вопросом, а кто будет писать вообще слова? Вот, и написал первый текст. В итоге у нас сейчас вышло 4 альбома. Все тексты на альбомах, кроме одного, написаны мной. Вот. Ну и также там я быстренько научился играть на гитаре. И как-то вот так вот получилась группа внезапно, скажем так, под влиянием старших товарищей. Вот. То есть бенд, наверное, всегда хотелось сделать, но не представлялось, как это вообще. Это же сложно, это какие-то там сложные слова там на сцене, в бэклайн и прочие дела, где это все брать, как в этом разобраться. А когда ты с такими людьми хорошими пообщаешься, поездишь, оказывается, что все легко и просто, главное начать.
То есть, получается, до сотрудничества с Ильей Лагутенко и до группы «Марсу нужны любовники» ты даже не играл на гитаре?
Нет. Ты знаешь, я учился, у меня есть 3 класса образования музыкальной школы по классу кларнет и саксофон. Я, естественно, не прикасался к этим инструментам, ну, вот с тех вот времен, там уже лет 15-20, вот, вряд ли их смогу сыграть, хотя, наверное, смогу. Но, скорее всего, вот эти вот базовые такие знания музыкальные, они позволили очень быстро. Я тебе скажу больше, что между концертом первым и моментом, когда я взял в руки гитару, был всего месяц. Но надо было, чтобы я играл на гитаре. Вот мы так решили. Сходил на 2 занятия, понял, в принципе, всю структуру гитары. И все, и начал играть, прикинь. Ну, я, конечно, не считаю себя каким-то суперкрутым гитаристом, но все свои функции исполняю. И даже, там, не знаю, на природе или где-то, когда у нас оказывается гитара, разумеется, Ваня, спой.
То есть для тебя определяющим моментом в жизни, который настроил всю твою жизнь, которая сейчас происходит, это ремикс на Сансару.
Кстати, ты хорошо сейчас сказал. Я просто об этом не задумывался даже. Ну, наверное, так. Ты знаешь, там история-то такая, что я как бы не ожидал звонка от Лагутенко. Я вообще не знал, что в принципе, что он может мне при каком-то раскладе позвонить. И там была ситуация примерно такая. Я сидел в Петербурге, там на стрелке Васильевского острова, где мы там что-то выпивали, в общем, воду, сок. И мне звонит Илья Лагутенко, который, ну, ни при каком раскладе мне не мог позвонить.
Ты поверил, что это Лагутенко?
Нет. Он сказал, алло, Иван, это Илья Лагутенко, группа «Мумитроль». Я сказал в ответ, что это Фредди Меркьюри, группа «Квин», и положил трубку, потому что в то время было много всяких пранкеров таких дурацких, которые звонили. Ну, то есть мне не мог Лагутенко позвонить. Зачем? Как бы я... Это шутка какая-то. А потом он написал письмо на почту, что типа вы не хотите поработать все-таки? Там у меня вот новый проект «Горностай», типа, да, давай. Я вот тут, конечно, удивился, офигел. Для меня это вообще большая честь. Я очень горжусь этим. Мы поехали. Сначала познакомились, потом где-то через месяц получили какие-то демки первые от Ильи, отправили ему свои, а потом через месяц, по-моему, поехали к нему в Подмосковье. Там сидели в огромной офигенной студии, писали. С нами еще был Павло Шевчук. Это человек, который в Земфире делает аранжировки и так далее. Ну, такой очень уважаемый человек, скажем так, в звукорежиссуре. Ну и вот каким-то образом родился альбом группы Горностай. То есть, ну, такой переходный период, знаешь, там Сансара, Горностай, Марс нужны любовники.
А чем ты хотел заниматься, чему ты хотел посвятить свою жизнь до как раз сотрудничества с Ильей? Тебе было тогда, получается, 22-24?
Наверное.
Ты учился где-то?
Нет, я бросил институт, я занимался музыкой, ездил по российским городам с диджей-сетами. Ну, естественно, там была какая-то задача начать что-то издавать, как-то что-то делать. И вот каким-то вообще случайным образом нас занесло в итоге вообще вот в инди-рок, там, музыку и так далее, в инди-поп. Что, на самом деле, для меня вообще никаких противоречий не вызывает, потому что я в детстве рос и на Агате Кристи, и там одновременно на там группе Depeche Mode, и каком-то российском рейве, там, типа группы Radio Trans. То есть я любил и эту музыку, и ту, и так получилось, что в итоге я сейчас принимаю достаточно активное участие и там, и там. И это хорошо.
Ты сочетаешь себе как музыкант сразу же три ипостаси. Иван Старцев, электронный музыкант, который пишет электронную танцевальную музыку. Ты диджей. От этого ты все еще никуда не ушел.
И мне нравится играть диджей-сет, это классно.
Ты Марсу нужны любовники.
А это же Моби так сказал. Ты, если хочешь быть музыкантом, ты должен быть вообще всем. Это, видишь, это такая специфическая деятельность. В итоге музыка превращается в такую большую, тяжелую работу, но зато ты занимаешься любимым делом.
У меня есть история из жизни. Я как-то маленький у мамы спросил: а мама, а почему все песни про любовь? Это было в 90-е. Мама мне ответила: а про что еще писать песни? Про что еще петь песни? И после этого я стал слушать песни и вслушиваться в них по-другому. Тогда я понял, что песни можно не только про любовь. У вас как раз таки песни не только про любовь, они про любовь к планете. Сколько стран ты посетил?
59, считаю их, коллекционирую. Моя коллекция вот это страны.
В какой бы из стран ты бы провел свою старость?
Могу банальным показаться. Я вообще полюбил Таиланд. Я прямо офигел от этой страны, от ее вообще колорита, от ее кухни, от всего. В принципе, там при хорошем раскладе, ну, пенсии, конечно, российской вряд ли хватит, но там даже просто каких-то авторских отчислений на старости может хватить, чтобы там классно проводить время.
И вот мой самый главный интересный вопрос. Почему группа «Марсу нужны любовники» не номер один в России, хотя достойно этого быть? А в своей категории, давай так, в инди-попе.
Во-первых, как бы должны же быть хорошие финансовые вливания. И вообще, ты знаешь, нет как бы книжек по шоу-бизнесу, руководства, как стать номером один. Но у нас, понимаешь, все время происходят какие-то странные события в коллективе. То есть вот сейчас, допустим, мы будем сниматься в сериале для ТНТ, где группа, именно группа «Марсу нужны любовники», это часть сюжета. Ты знаешь, саундтреком берут опять песню «Ветер сдувает с крыши» и «Ее глаза». Это наши такие две самые главные композиции, которые постоянно везде. И получается, что они вновь для кого-то станут новыми. Поэтому это такой отличный бонус. И кто его знает, может быть, ну, может, станем номером один, как ты говоришь. Я, в принципе, не против.
Следующая наша тема, она более уже касаема бизнеса. Это музыкальный лейбл «Совет». Довольно-таки обширный лейбл. И у вас еще есть куча подлейблов. Сколько уже релизов? Больше скольки?
У основного «Совета» 200-й у меня лежит дома. То есть он еще не вышел, но я уже его собрал. А вышло, по-моему, там типа 170.
Очень круто. Ваня, как пришла такая идея организовать свой собственный лейбл? Потому что такая идея не приходит далеко не каждому музыканту.
Все просто. Во-первых, попытки сделать свой лейбл, они были. У нас вот этот Pop-Up Music, на котором «Марс нужны любовники» издаются. Мы его с Ваней начинали изначально, но Ваня там всем сам занимал. Ваня — это наш директор группы, Иван Жбанов. Вот. А я там немножко помогал ему. В 2015 году случился очередной кризис, когда закрывались там все заведения и без артистов стали как-то справляться. И я остался без работы. То есть я был зависим от выступлений, их было как бы всегда достаточно. Вот. А тут я как бы... У меня был месяц, когда я вообще ни разу никуда не слетал. Но в итоге пришла в голову идея. Я просто подумал, а что я еще не делал? То есть я там организовал рейвы, вот играл в группе, там, не знаю, писал музыку и так далее. Ага, я ее не издавал. То есть надо просто подумать в своей сфере, да, не разбрасываться, там, пытаться какое-то там, например, приложение изобрести. И оказалось, что да, есть вот эта вот вся система, к тому же сейчас она очень автоматизирована, да, все эти iTunes, там, Google Play и так далее, они все работают через дистрибьюции. У меня появился товарищ, который этим делом тоже был увлечен, мы с ним вдвоем начали все это прокачивать, раскачивать. Ну и в итоге пришел к тому, что я, знаешь, я думал, ну зачем еще один хаус-лейбл делать? Их вот много, вот они уже одинаковые все стали. И я обнаружил, что есть очень много необычной классной электроники, всякого нью-диска, в том числе благодаря Сереже Кейси. Вот, я говорю, слушай, Сера, а есть у тебя там музыканты, которые, ну, которые не могут себя никуда пристроить? Он говорит, да, есть. И мы сделали первые там два релиза вот его вот этих музыкантов. Я познакомился с ребятами, сделал на них ремиксы тут же. И началась история лейбла Soviet. И я начал дальше придумывать, так, а что еще? А давай там пластинки виниловые печатать, а давай там делать шоу-кейсы от лейбла и так далее, и так далее. И в итоге я в какой-то момент, я даже сам не заметил, когда, ко мне стали писать вообще очень много людей, музыкантов, причем достаточно известных для меня, там, чью музыку я играл еще там в начале своей карьеры. То есть я в итоге собрал такую очень классную тусовку, что ли, пул. Для многих музыкантов Soviet это вообще как сообщество. И в итоге мне очень много респекта, короче, приходит от этих музыкантов. Многие из них вообще, допустим, ни разу не издавались на виниле, а для музыканта это очень важно. Мне само это хотелось, я подарил ребятам такую возможность. И они, знаешь, они там прямо обрели такую силу, то есть они, уверенность в себе. Вот. Они там дальше куда-то пошли некоторые там. Некоторые только со мной работают и все. Я не знаю, к чему это мы приведем. Возможно, это будет дальше букинг какой-нибудь, потому что у нас там есть, ну, в Японию мы собирались сделать тур по Японии, там, с одним из музыкантов, с Пашей Кейскиваем, вот именно от Совета, потому что у меня на Совете сейчас 6 музыкантов из Японии, которые, причем, живут в разных местах Японии, одни в Хоккайдо, другие там в Токио, и можно просто туром ехать вместе с ними.
Это постоянные резиденты?
Да, поэтому Совет во что-то большое еще выльется, он такой, на стадии... как бы зарождение.
Я правильно понимаю, на деньги с лейбла в принципе можно как-то жить?
Ну да, на самом деле лейбл Soviet сейчас приносит достаточную сумму, на которую можно жить. Вот. Но у меня много виш лейблов, и у нас есть помимо лейблов артисты, которыми мы занимаемся конкретно, то есть они издаются только через нас. И на самом деле, если уж там зашла сейчас речь о финансах, я там сейчас, конечно, да, больше живу на вот эти вот роялти. Мы там делаем много работы, мы договариваемся там с условным iTunes, там, не знаю, со Spotify, о промо, чтобы эти релизы там висели на главных страницах или попадали в крутые плейлисты, то есть мы выполняем кучу работы, и за это имеем свой процент. Вот это такая сейчас деятельность.
Винил, издание винила, это больше фанатизм, это же не ради денег.
Да, конечно, но ты знаешь, у меня есть знакомый, который на виниле целую империю построил, и мы сейчас с ним работаем. Вообще, он за счет винила там сильно разошелся. А вообще, у нас история есть с винилом, такая показательная. Мы первую пластинку лейбла хорошо продали. Но надо сказать, что потом были и провалы. Мне нравится эстетика, и мне нравится, что музыку можно подержать в руках. Да и вообще, знаешь, респект от музыкантов, да, особенно в танцевальной музыке. Когда лейбл издает винил, ему как будто бы больше доверия. Вот, я поэтому от этой идеи не отказываюсь и буду продолжать дальше его печатать.
Я вот, допустим, про себя лично, я пришел к винилу 3 года назад, когда купил виниловый проигрыватель и первую осмысленную пластинку, до этого там валялась штуки 3, и мы живем в эпоху стриминга, в эпоху цифры. Слава тебе, Господи, что мы живем в эту эпоху,
потому, да, согласен,
что не надо, как раньше, там, допустим, лет даже 15 назад, там, искать какую-то песню или покупать кассету или диск ради одной песни,
да, да, да.
Переписывать это что-то, так, пиратство, опять же, было очень-очень-очень распространено. Но я в итоге пришел к тому, что музыки становится слишком много, а музыки ее было, в принципе, много. Ее сейчас издают невероятными количествами. Каждый день, каждую неделю появляются новые и новые артисты.
И хорошо же.
Это великолепно, но моя личная мысль, можно соглашаться, можно нет, что ценность музыки здесь немножко теряется. Чем больше, тем она менее ценна. И для меня нашелся выход как раз-таки в винил. Получается, 2 пункта по винилу. Первое, это я, допустим, какой-то осмысленную покупку, допустим, дорогой пластинки, новый, допустим, да, я вначале от альбома, если это мой любимый еще артист, я его переслушаю 20 раз, и вот после этого только я куплю, и мне вот прямо гордость будет, что он у меня стоит. А второе, это диггинг, лучше даже слепой диггинг, когда ты приходишь в магазин, в коробку пластинок, допустим, условно, все за 100-300 рублей, а еще лучше, если нет проигрывателя, или, допустим, не хотят тебе давать проигрыватель, чтобы послушать эту пластинку, и ты выбираешь по обложке, по году, по лейблу. Приходишь домой и прямо делаешь вау.
Да, но это видишь, кайф. Это такое у тебя этот вот уклад из того времени. На самом деле и то, и другое обязано просто сосуществовать вместе. Я тебе скажу так, что ценность музыки, она не теряется. Сейчас такие Spotify алгоритмы крутые, что вот ты там, не знаю, послушал, там, не знаю, условный там Depeche Mode, Rakesop, пусть будет там группа Air, допустим. Все, он тебе будет подсовывать только вот такого формата музыку, понимаешь? Сейчас намного проще музыкантам, чем было раньше. Потому что раньше вот, это же все равно производство, которое стоит денег. И тебе, во-первых, до лейбла надо как-то достучаться и убедить, что эта музыка классная. Они же, понимаешь, это сейчас там залил как бы и ладно. А тогда это было сложно. И получается, очень много музыкантов, они даже до лейбла в итоге не дошли. То есть их музыка осталась, если вообще где-то осталась.
Тебе огромное спасибо за лейбл, за то, что ты издаешь интересную музыку.
Спасибо.
Если дальше это будет развиваться и развиваться, я надеюсь, ты заработаешь очень-очень много денег исключительно на музыке, исключительно на издании музыки и плюс написание. Вань, помимо всего прочего музыкального, многие люди тебя знают не как музыканта. Тебя знают как блогера, как, наверное, блогера твиттерского.
Ну, есть такое. Я скажу, у меня бывали такие ситуации. Даже не так давно, может, года полтора назад, год, мы с женой идем по набережной реки Сочи. И подбегает чувак, говорит: «Блин, Старцев, это ты, что ли?» Я говорю: «Да». А обычно, когда подходят, когда узнают, ну, это связано с группой чаще всего. Он такой: «Я читаю тебя просто там что-то там 6 лет там. Спасибо вообще, респект». То есть он там вообще, ему без разницы, что я там пишу, там какую музыку. Он вот именно читает твиттер, и ему нравится. Я не считаю себя блогером, сразу говорю. То есть я...
Но ты это... таким являешься.
Ну,
как
может быть. Я просто пишу, что мне в голову. Мне просто очень нравится твиттер, знаешь, как этот, как Трамп. Он же тоже все в твиттере висит.
Да, многие западные пишут твиттер. Это у нас в России твиттер. Твиттер как бы
Да
как
я бы не
умер.
Сказал, он вообще не умер, он наоборот. Твиттер, понимаешь, он генерирует весь черный юмор, который я очень
люблю.
Это понятно,
но в Твиттер, мне кажется, сейчас идет очень мало молодежи.
Нет, там же все эти кей-поперы сидят, ты что там, они...
Я про русских.
Так русские.
Тоже?
Русские фанаты кей-попа. Ты что там?
А почему тогда все говорят, что Твиттер умирает? Что Твиттер для стариков?
Так это одна из шуток Твиттера даже. Что типа...
Да, типа Телеграм замена Твиттера.
Смотри, Телеграм-каналы, я очень много подписан, они мне постоянно подсовывают рекламу. Типа, лучшие шутки из Твиттера. Зачем читать Твиттер? Читай их здесь. Понимаешь? То есть, в любом случае, без Твиттера никуда. Твиттер генерирует самое большое количество юмора. Именно такого классного, здорового юмора. А не там дурацких там шуток с некоторых там телепередач. И надо знать, на кого подписаться на самом деле.
Мне кажется, для многих людей Твиттер сейчас русскоязычный сегмент. Это место, где живут пост-хипстеры, которым плюс-минус 30 лет.
Ну, я с тобой отчасти соглашусь. Это люди, на которых я в основном подписан. Мы там вместе, грубо говоря, 10 лет назад начали, там, появились, зарегистрировались там в то время, да, еще и друг друга читаем, и мы считаем себя вот такой, типа, скажем так, кастой, что ли, какой-то там.
Твиттерские, да, вот?
Ну, там, не знаю, как угодно это назови, просто, ну, мы, типа, вот вместе. А детей там очень много. Я говорю, вот, начиная от этих поклонников кей-попа, которые там просто, ты написал там, что там кей-поп — это плохая музыка, и на тебя просто набрасываются там тысячи человек, которые тебя всячески там унижают и так далее. В этом тоже есть свой шарм, на самом деле. Вот. Там много молодежи, просто мы ее не читаем, мы на нее не подписаны, мы за этим не следим. Твиттер же, он, видишь, он очень удобный в этом смысле, что ты сам себе выбираешь, в какой среде находиться. Можешь заблокировать все, что тебе не нужно, и читать только про, не знаю, про розовых пони.
Мне, допустим, Твиттер помогает находить новости. Я вот чисто все новостное.
У меня была такая история, тоже, что я подписался когда-то давно там на все. От BBC там до, не знаю, до Rush Today.
Ага,
в итоге, как? Ну да, чтобы и там новости. А то знаешь, если только Rush Today читать или только BBC, у тебя мнение будет складываться только, да, такое однополярное. Короче, я сейчас просто все новостные штуки перенес в Telegram, это намного удобнее. И в Twitter я захожу именно посмеяться. То есть там очень смешно. Разумеется, мне и Twitter...
Даже у ленты.ру постоянно котики.
Ну да.
А мне это очень нравится.
Так что Твиттер жив и еще долго протянет. Так что ничего вообще. Подписывайтесь на меня в Твиттере. Стар Зев.
Вот ты не стремишься к известности, к популярности, но ты прекрасно знаешь, что популярность, тем более то, что ты музыкант и ты располагаешься на стриминговых площадках, что популярность можно очень хорошо монетизировать. И это великолепно. Ты как-то монетизируешь свои соцсети?
Ну, было, не сказать, что там на постоянке, да, но у меня было такое, что мне, значит, присылали шмотки. Раньше я рекламировал ростовскую какую-то там компанию шмоточную, вот, и, ну, это был год какой-то типа 11-12.
Ну, очень давно.
Да, они мне присылали вещи каждый месяц, это раза 3-4 было. Причем очень классные вещи, я их носил. Я должен был периодически их упоминать. Там раз, там, в сколько-то дней. То есть, какую-нибудь там глупость про них там сказануть. Ну, что еще было?
Но сейчас ты на постоянной основе этим не занимаешься.
Нет, нет.
То есть ты абсолютно честный блогер, если это можно так назвать.
Ну, я же не пишу о политике.
У тебя в Твиттере 6 тысяч подписчиков, правильно? Где-то так.
Да, там 6,5.
Да, но из них очень много преданных. Я же не про это говорю, то, что много, то, что у тебя там миллион, больше, меньше. А то, что эти люди преданные, они тебя читают. Я тебя тоже читаю. Я не совсем тебя соглашусь, но ты абсолютно честный, получается, пользуешься соцсетями. Из последнего мне понравилось, потому что ты с языка снял. Мне показалось, что ты смотришь сейчас на ленте.ру попса 90-х. Мне так показалось. Не смотришь серию программ?
Я смотрю, да.
Да, и вот это твой твит, потому что у меня это было в голове, что молодая Апина один в один Ивлеева.
А я, кстати, не там ее увидел. Я смотрю, но это скорее совпадение. Я ее видел не там. Я что-то там каким-то образом что-то искал в Яндексе, в картинках, и почему-то у меня открылась Алена Апина. И я так посмотрел, ну, уже целенаправленно набрал Алена Апина в молодости. Еще раз посмотрел, думаю, нифига себе, это же Ивлеева. Вот, и да, об этом написал.
Ваня, ты великолепный наградный человек. Ты одновременно и музыкант, как я уже говорил, ты его делец собственного лейбла, ты немножко блогер. И основная мысль нашей программы в том, что музыкальные вкусы формируют личность. Не буду тебе говорить обидно, ты не самый интересный под это определение, под этот тезис человек, потому что здесь и так все понятно, но мне очень понравилась история про то, что один трек определил всю твою дальнейшую жизнь.
Я сам об этом не задумывался, я сейчас буду это учту, я даже его сейчас послушаю.
Так вышло, по сути, фортуна плюс хорошее умение.
Коммуникабельность. Я считаю, что это вообще самая важная черта характера, когда ты можешь заговорить с любым человеком вообще. То есть, когда ты открыт максимально, люди к тебе тянуться начинают. Поэтому я вот, ну, там, знаешь, я не социофоб и никому не желаю.
Если это еще подкреплено хорошими мыслями в голове, хорошими умениями и хорошим, в первую очередь, вкусом.
Ну, безусловно.
Вань, спасибо большое, что пришел ко мне. Я тебе прямо гипер рад, потому что когда замысливал эту программу, я думал, вот замечательно было бы, Ванька Старцева бы приехал, надо было Ваньку Старцева выцепить. Я смотрю, ты в Перми едешь.
Я специально, видишь, я как узнал, что ты программу делаешь, сразу же билет купил и сюда.
Великолепно. Спасибо тебе огромное, рад был тебя видеть. И пока, рейверы, слушайте музыку. Рекорды на радио.